Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. В гостях у нас Валерий Евстигнеев, руководитель Центра помощи детям «Радуга» и основатель хосписа «Дом радужного детства». Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хоспис «Радуга» – наверное, единственный детский хоспис в Сибири. Возможно, кто-то с нами поспорит, но я вот такую информацию нашел. Как пришла идея создать хоспис для детей и сколько он уже существует? И давайте скажем, что он существует в Омске. Вы находитесь в Омске.
Да, Омск – это город Сибири, стоит город Омск на Иртыше. И те дети, которые нуждаются в паллиативной помощи, больные дети, неизлечимо больные дети, их у нас на сегодняшний день 643 ребенка.
Это те дети, которым вы помогаете, я правильно понимаю? Или это те дети, которым вы хотели бы помочь?
Нет, это дети, которым мы помогаем, мы курируем их состояние, мы их обеспечиваем средствами реабилитации, средствами ухода, средствами медикаментозными и специализированным питанием. А на самом деле эта цифра намного больше, но мы физически успеваем вот только эту цифру.
А сколько уже существует хоспис «Дом радужного детства»?
Наш хоспис существует 2 года, работаем, но «Радуга» как организация существует 24-й год.
Вот тогда давайте отмотаем назад, и вы нам расскажете, как появилась эта организация.
Я пришел в благотворительность не от нужды, наверное, скорее всего, от достатка. Я, работая в бизнесе, обеспечивал заводы Дальнего Востока, хлебозаводы обеспечивали мукой и хлебокомбинаты, кондитерские комбинаты обеспечивали мукой, и мне пришлось работать именно с сельской местностью, с фермерами, с производителями, с акционерными обществами. И вот тогда я обратил внимание на те семьи, многодетные семьи, ну, которые просто каждый день не видят хлеба на своем столе. А для меня хлеб, пшеница, зерно – это было средством получения достатка. И постепенно-постепенно я вот прошла какая-то переоценка ценностей, и я обратил внимание на эти семьи, на этих детей, стал им помогать от себя как предприниматель, потом понимая, что нужно менять систему, а 1-2-3 раз это очень недостаточно, чтобы накормить семью. И вот благотворительный центр помощи детям «Радуга», он как раз создался как благотворительная организация, но не как фонд. То есть мы, изучая проблему, с которой сталкивалась семья, искали вариант решения этой проблемы. Не просто один раз дать, помочь, накормить, одеть, обуть и все, а выстраивали какие-то проекты социальные. И вот сегодня, когда 24 почти года за плечами, за это время выросло целое поколение молодежи, и у нас есть подростки, которым мы помогали в детском возрасте, и сегодня они являются волонтерами и копируют нашу работу тех лет, помогая своим сельчанам, помогая многодетным семьям, помогая первоклассникам собраться в школу. И я понимаю, что то зерно, которое было брошено в почву, в благодатную, оно уже дало результаты.
А вы сказали, что были какие-то проекты. Какие, например, проекты? Вот что делали сразу, чтобы помогать людям? Вы сказали, что была задача организовать какую-то комплексную помощь.
Да, совершенно верно. Вы знаете, мы, наверное, как и все до нас и после нас, реализовывая себя в благотворительности, пытаются помогать детским домам. Мы тоже прошли через этот тернистый путь, мы тоже помогали детским домам, но мы давно поняли, что сегодня детские дома, они ощущают дефицит внимания, любви, заботы о подростках, о детях. А материально они обеспечены очень хорошо. И мы тогда сделали проекты вот именно для подростков. Мы сделали проекты для тех детей, которые находятся в детских домах, но учатся в общеобразовательных школах. И мы делали проекты для детей вот из начальной школы, из средней школы. И вот этот вот барьер семей с родителями и детей-сирот, она очень разнилась раньше. И мы часто наблюдали такую картину, когда в школьной столовой детдомовские дети беззаботно кидаются там необглоданными косточками курицы вот из блюд, а дети, которые из многодетных семей, они эти окорочка, летающие из конца в конец столовой, просто наблюдали глазами жадными и глотали слюну. И вот такие вещи нас заставили задуматься о том, что нужно помочь, одних усмирить, а других, наоборот, подтянуть. И мы делали такие проекты по, наверное, экологической направленности, когда мы брали из одной деревни детей из детского дома, мы брали детей из многодетных семей, и они вместе убирали территорию водоемов, леса, как-то вот приводили в порядок, собирали бытовой мусор. И вот то, что я видел результатом этой работы, дети, подростки, мальчишки, которые, да и девочки тоже, которые были из многодетных семей, они удовлетворенные с мешками мусора шли и говорили: пусть только мамка или папка попробуют еще бросить там бутылку из-под пива там или еще что-то такое. И вот на эти реплики обращали внимание детдомовские дети. И вот, участвуя в этих проектах, мы создавали прямо лагеря лесные, и мы 20 дней вместе с этими детьми находились в палаточном лагере. Вечерами мы на компьютере, на ноутбуке, подпитываясь от автомобиля, смотрели лекции Владимира Жданова о вреде алкоголя, о вреде курения.
То есть это просветительско-воспитательная, наверное, деятельность, можно так сказать, да, как один из аспектов вашей работы?
Да, начиналось все вот с этого. Но потом вот на фоне этой работы мы увидели семьи, где есть больные дети, мы увидели семьи с тяжело больными детьми, которым уже не помогают государственные программы здравоохранения, образования, социального развития. И вот так вот, наблюдая за их жизнью, бытом, возможностью выживать, мы уже перешли к более серьезным проектам. И вот один из них, который ныне у нас приоритетный, это Дом радужного детства, это как раз для тех детей, которые, ну, которые медицине, здравоохранению просто не нужны. Они портят статистику, они не вылечиваются, их постоянно перемещают из больницы домой, из дома в больницу. И вот у нас на сегодняшний день, ну, порядка, наверное, 30 семей, где организована домашняя реанимация полностью.
И вы поддерживаете, контролируете этот процесс, помогаете?
Мы не просто поддерживаем, мы его курируем, мы его лоббируем, мы покупаем оборудование, ну, которое есть на рынке, новое, современная, высокотехнологичная. И, понимаете, здесь даже не всегда дело в оборудовании в реанимационном. Большая задача стоит родителей правильно научить пользоваться, настраивать, обслуживать. Ведь ребенок больной, прикованный к постели, он сам ничего не может. И порой он не может сказать, что ему тяжело становится дышать сегодня, потому что сегодня пасмурный день. И вот родители должны понимать, глядя на показатели приборов, что нужно добавить там кислорода, ну вот поддерживая сатурацию. То есть много мелочей. Есть дети, которые лежат на ИВЛ, и родители даже не могут правильно обслуживать эти аппараты. Вот перед нами такая задача — не просто обеспечить, а именно научить и именно с нашим участием улучшить качество жизни не только такого ребенка, но и таких семей. И вот когда мы решились на очень серьезный глобальный проект создания детского хосписа, и не просто хосписа, а хосписа европейского формата, и в этом очень большая разница, мы привыкли, русские люди, к хоспису. Это боль, это стоны, это запах, это плач. И когда мы, вот «Радуга» открыла филиал в Германии, мы посмотрели, какие детские хосписы там. И нельзя было не обратить внимание на тот комфорт, на ту сказку, в каком виде они там в Европе. И когда я окунулся поглубже в эту тему, я понял, что и лечение, и реабилитация, и абилитация, и то внимание и забота общества о этой семье – это не просто вот взять, помочь и отвернуться.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Валерий, вы абсолютно на голом месте создавали хоспис и наверняка столкнулись с какими-то трудностями. Вот давайте поговорим о том, какую стенку приходилось пробивать, что приходилось строить, о чем приходилось думать и с чем столкнулись вы.
Приходилось пробивать просто бетонные стены непонимания. Когда мы строили хоспис, а он построен на исключительно на добровольное пожертвование граждан, и стоимость этого проекта порядка 120 миллионов, и мы его построили, и он сегодня очень хороший, и очень многие дети, семьи туда рвутся, и даже дети, возвращаясь домой, устраивают истерику у двери квартиры. Они говорят: мы не хотим домой, мы хотим в Дом радужного детства. В этом проекте нет ни копейки бюджетных денег. Хотя мы обращались к чиновникам, обращались к губернатору, но мы получали в ответ, что ни копейки из бюджета, но единственное, что мы можем пообещать, не мешать. И это оказалось тоже просто колоссальной помощью. Оказывается, когда не мешают, это тоже здорово. И да, вы действительно правильно сказали, практически строили на ровном месте, потому что даже тот объект старенький, который мы купили, то место в лесу со старыми строениями, мы хотели просто надстроить верхний этаж, второй этаж из легких сэндвич-конструкций, но когда купили и сделали строительную экспертизу, нам сказали, ребята, ни стены, ни фундамент не выдержат, поэтому загнали бульдозер, все это выгребли. И для нашего европейского формата у нас даже архитектор попался, он нас нашел, не мы его, он нас. Павел Адольфович. Вот так странно, но европейский, значит, и архитектор у нас европейский. Очень талантливый человек.
Я даже знаю, что вам помогали волонтеры и местные жители, вы уже сказали, но и также я знаю, что вам помогали заграничные волонтеры при строительстве хосписа.
Да.
Я вот где-то прочитал, когда готовился в одном из ваших интервью, вы об этом сказали.
Да.
И как эти люди с вами взаимодействовали, чем помогали и что в этом проекте их привлекало?
Вы знаете, абсолютно бескорыстно двигала вот идея этих людей. Эти люди, не зная русского языка, приезжали и просто показывали, что они хотят помогать, просто помогать. У нас были... Это не компании, это не бизнесмены, это пенсионеры. Это пенсионеры, это верующие пенсионеры, христиане. И хотя мы не ставим никаких там коридоров, там, чтобы ну, какого-то вероисповедания, нет, у нас и мусульмане работали, у нас и, да Господи, кто только не работал. И наше дело было право, и я понимаю, что это не наша прихоть, это не наша идея, это, наверное, идея была откуда-то свыше, и просто мы были как исполнители, потому что, судя даже по пожертвованиям, по географии пожертвований, они шли с разных концов света. И не было больших сумм. Приходили по $5, по $10. Даже из Японии были пожертвования. И у нас очень сильно повысилась просматриваемость наших сайтов. Ну, мы поняли, что тема действительно актуальная. И наших горожан, бывших амичей по всему свету очень много. И люди звонили, писали, присылали, приезжали, привозили.
А как все это организовывалось, мы немножко уже понимаем, поддержали вас. Всем миром, можно сказать, уже прошло какое-то время, настроили ли вы процесс и как он организован, как к вам могут попасть и чем вы можете помочь в рамках этого проекта.
Да, сейчас процесс строительства, он завершен, сейчас в полную силу идет работа, у нас прошло уже больше 160 детей, семей, прошли реабилитацию, лечение, абилитацию, прошли обучение. Видите, я повторюсь, наверное, но я взял ту культуру паллиативной помощи, которая сегодня работает в Европе, и применил у нас в Сибири. И в Европе помогают больным, неизлечимо больным детям, не только ребенку ставят обезболивающие уколы, а помогают семье, обучают семью ухаживать за таким ребенком. Там даже психолог работает, который подготовлен специально для ребенка, психолог работает, который подготовлен специально для работы с родителями, и психолог, который специально подготовлен для работы с дедушками и бабушками этого ребенка.
Один из вопросов у меня как раз такой есть. Я знаю точно, что вы работаете с родителями, и это одно из направлений, ну, достаточно таких современных направлений деятельности, когда поддерживают не только больного, не только ребенка, а поддерживают его окружение, потому что зачастую как раз взрослые, понятное дело, тяжело принимают ситуацию, когда, например, они понимают, что ребенок либо неизлечимо болен, либо шансов на его восстановление и выздоровление очень мало. И тогда нужно поддерживать этих родителей.
Мы не только поддерживаем. Тот период времени, 4-недельный курс, который у нас проходит больной ребенок, у нас курс обследования, лечения проходит мама. У нас 28 видов услуг, которые получают наши подопечные дети. Эти же услуги получают и мама этого ребенка, родители. Иногда бывает бабушка, иногда бывает папа с ребенком. Они тоже проходят обследование, получают лечение, и все это совершенно бесплатно для семьи. И мы привлекаем авторитетных экспертов, врачей с системы здравоохранения, но, к сожалению, тоже оплачиваем им почасовую ставку. Ничего бесплатно мы не имеем, мы только бесплатно отдаем эти услуги. У нас ведутся видеоуроки под запись, и каждая семья с ребенком, которая уезжает из хосписа, они увозят с собой видеоуроки по уходу за ребенком.
О чем эти видеоуроки? Что в этих видеоуроках они могут для себя узнать?
Вы знаете, очень много интересного. И мы это сделали именно обратив внимание на интерес родителей, потому что ребенок находится в хосписе всего месяц, но 11 месяцев в году он вынужден жить дома. И мы стараемся вот этим месячным курсом не заканчивать работу с ребенком, а записываем видеоуроки, как работает специалист АФК адаптивной физкультуры, как работает специалист лечебной физкультуры, как работает специалист по массажу, как работает специалист водного зала. Ребенок у нас с мамой занимается и в бассейне, и в гидромассажной ванне. И у нас уникальная методика Монтессори-терапии, она внедрена и у нас в хосписе работает. Оказывается, вот я просто в Германии видел в хосписах Монтессори-кабинеты, Монтессори-классы, а когда уже открыли хоспис, удивительным образом у нас нашелся специалист, который обучался в Праге, который имеет аттестацию дипломированного Монтессори-терапевта. И когда мы увидели первые результаты, и родители сами фотографировали, снимали, как работает ребенок с Монтессори-терапевтом. И мы поняли, что этот вид терапии, он тоже очень востребован. И у нас сейчас, ну вот, заезд, допустим, 10-12 семей, и 5-6 семей после хосписа организовывают среду дома для работы именно по методу Монтессори-терапии. Это удивительным образом заходит через интерес ребенка, и ребенок сам, проявляя свою инициативу, начинает ложкой кушать. Ребенок, которого мама 3-5-7 лет кормила из ложечки, сидя на коленях, начинает. Угу. И нужно видеть просто счастливые глаза мамы, когда она смотрит, и вот эти вот слезы счастья текут по щекам, и она говорит: неужели это мой ребенок? Вот эти вещи все мы фиксируем на видеоуроках и просто семье дарим.
Вы как оцениваете вообще ситуацию сейчас в России в области паллиативной помощи? Насколько она меняется? Я понимаю, что она меняется, мы можем об этом уже больше слышать, больше знать каких-то примеров, узнавать о них, и вот ваш пример тому доказательство. Но как вы думаете, насколько быстро это происходит, этот процесс?
К сожалению, долго. И вот только среди наших коллег, среди некоммерческих организаций, кто занимается оказанием паллиативной помощи детям, вот здесь проявлен, ну, просто колоссальный интерес к нашей деятельности. Люди звонят, пишут, приезжают. И мы рады поделиться опытом с регионами, потому что наш государственный формат оказания паллиативной помощи, он далек от вот такого уровня паллиативной помощи европейской, потому что, ну, у нас в сознании это у русских людей. Если паллиативная помощь, то это уже, ну, процесс обезболивания, чтобы ребенок без боли уходил из жизни. Но ведь мы можем таким детям заранее начать помогать и заранее комфортную жизнь сделать, помочь им сделать комфортную жизнь, улучшить их условия жизни и сделать ее более легкой, радостной, красочной. Вот в этом мы стараемся.
Насколько глубоко в этом процессе находитесь вы? Знаете о том, какие дети с какими болезнями к вам поступают? Или, в принципе, времени хватает только на то, чтобы этот процесс контролировать, организовывать?
Мы работаем, я бы сказал, в колоссальной нагрузке, потому что, видя, какая потребность в этой услуге больных детей в регионе в своем, мы понимаем, что то, что мы делаем, это может быть, ну, 20% от необходимости, что мы делаем. У нас работает выездная паллиативная служба, и мы 2 раза в неделю ездим в районы Омской области по семьям, где живут дети, которым мы помогаем по месту их жительства. И 2 раза в неделю мы объезжаем семьи, которые живут в Омске. И вот на сегодняшний день у нас более 100 человек очередь на посещение хосписа. И мы уже классифицируем детей. Есть первой стадии сложности, есть второй, есть третий. Так вот, первая – это легкая, вторая – это средняя, и третья – это тяжелая. И даже если посмотреть по этим секторам, у нас очередь по всем 3 категориям сложности. И то, что мы делаем, это капля в море от того, что требуется для этих детей.
У вас хватает времени как-то погружаться в это и настолько глубоко, чтобы, например, еще и какие-то истории узнавать, видеть этих людей? Или процесс организации, он занимает все время, и вы где-то там на таких верхних уровнях находитесь?
Да, конечно, меня не хватает, и я этого не скрываю. Сплю я по 4-5 часов. Это как раз остальное время занимает и организационные вопросы по нашему проекту, и личные посещения. Я часто выезжаю и в семьи в городе, и часто выезжаю в семьи по деревням, потому что нужно видеть первоисточник тех проблем, с которыми нам предстоит работать. Нами сделано много, но еще больше, еще глобальнее те проблемы, с которыми мы встречаемся. И без помощи государства, без помощи бюджета трудно, трудно, тяжело.
И вторая часть этого же вопроса о людях, которые с вами работают, и, наверное, вас тоже. Я знаю, и у нас такие люди в эфире были, которые помогают людям и сталкиваются с проблемами какими-то, которые, возможно, и нерешаемы совсем. Вот они говорят о выгорании, они говорят о том, что очень быстро иссякает энергия, и тогда вот опускаются руки, ничего не хочется делать. Сталкиваются ли ваши сотрудники с этим, волонтеры, и сталкивались ли с выгоранием вы, с таким профессиональным, которое, в принципе, очень часто неизбежно в этой сфере?
К сожалению, вы правы, это есть, это существует, и процесс выгорания, он колоссальный, и мне очень жалко тех людей, приходят очень искренние люди, приходят с большим желанием служить, помогать больным детям, семьям с больными детьми. Тяжело. И я признаюсь, нелегко. И я сам часто себя спрашиваю, зачем мне это надо? У меня здоровые дети. Но я понимаю, что если мы это не будем делать, ну, вряд ли эти дети получат от кого-то. Поэтому наша задача своим примером поддерживать сотрудников, заряжать их эмоционально, позитивно. И хвалить я нисколько не лукавя, просто преклоняюсь перед тем коллективом, который у нас сегодня есть, который сегодня работает для этих семей, для этих детей. И иногда, когда слушаешь мамочек со словами благодарности, я признаюсь, слезы не текут, но я их глотаю.
Валерий, спасибо, что рассказали эту историю, что мы узнали о вашем деле, о вашем хосписе. И я надеюсь, что вот прям всегда в таких историях хочется пожелать, чтобы у вас работы было меньше на самом деле. Ну, еще добавить сил вам побольше.
Спасибо, спасибо. Искренне спасибо.
А я напоминаю, в гостях у нас был Валерий Евстигнеев, руководитель Центра помощи детям «Радуга». А мы встретимся уже в следующую среду с новым невероятным человеком. Пока!